тоже изменился и постарел.
«Ваше высочество», — я поклонилась.
«Кто это с тобой? Некромант?»
Максимилиан криво улыбнулся.
«Доброе утро, принц!»
Я торопливо встала между ними. Не хватало еще здесь выяснять отношения.
«Ваше высочество!» Я смотрела принцу в глаза. «Принцесса Эльвира уехала?»
Принц посмотрел мне за спину. Я обернулась. Рядом с Максимилианом стояла принцесса. На ней было ярко-бирюзовое, кружевное, вызывающее праздничное платье.
«Добрый день, маг дороги! Мы видели тебя вчера, но ты не подошла поздороваться!» «Простите», — сказала я. «Дело в том...»
Эльвира не изменилась. По-прежнему молодая, по-прежнему блестящая, она смотрела на меня знакомым, снисходительным, чуть презрительным взглядом. Бирюзовое здорово шло к ее голубым глазам. У меня мелькнула сумасшедшая мысль. Уж она-то никогда, ни при каких обстоятельствах не могла забыть Аберона. Она его когда-то предала, а он простил. Такие вещи не забываются. На ходу, пытаясь обуздать надежду, я протянула принцессе книгу.
«Вы не знаете, что это? С ней должно быть что-то связано. Что-то важное. Вы нашли странное время, чтобы совершенствовать знания».
Принцесса взяла книгу со снисходительной брезгливостью.
«Это дохлая книга-оборотень. Она умела превращаться в 4, даже, кажется, в 5 разных томов. Чаще всего она превращалась в чердак мира. Детский учебник, по которому и меня когда-то учили. Где вы взяли эту рухлядь?»
«В кабинете Аберона»,
— вырвалось у меня. Некромант возвел к небу глаза. Я, не отрываясь, смотрела на Эльвиру. Она чуть нахмурилась. На короткое мгновение мне показалось, что вот сейчас, сейчас-то она вспомнит. Эльвира сделала вид, что ничего не расслышала. Зато принц решил показать образованность.
«Аберон, это что-то из истории?»
Я чуть не заплакала. Людоеды встали лагерем в стороне от замка, в порту. Я оробела, увидев их так близко и в таком невероятном количестве. В какой-то момент чуть не повернула назад. Возможно, Максимилиан был прав. Он терпеть не мог уйму и, по-моему, до сих пор его боялся. Дымели костры, сложенные из порубленных заборов. В щелях мостовой торчали воткнутые в землю кривые клинки, пики, вилы. Палатки из разноцветных шкур стояли посреди дворов. Людоеды осваивались в покинутых домах. Они безо всякого стеснения примеряли забытую одежду. Кто повязал голову женской шелковой рубашкой, кто натянул на мощные плечи полотняный кафтан, оторвав для удобства рукава, кто расхаживал в хороших кожаных сапогах с железными подковами. Портовые улочки, площадь перед главным причалом выглядели незнакомо и дико. Я шла и чувствовала на себе нехорошие оценивающие взгляды. На кострах жарилось мясо. От запаха меня начало мутить. Проворачивались пики вертела, скворчала поджаристая корочка. Жир капал в огонь, и капли его сгорали на лету. На меня смотрели, прищурившись, утонувшие в бороде глазенки. Много глаз, голодных, стосковавшихся по человечине. Я повыше подняла посох. По навершию пробежала зеленовато-красная молния. Стоявшие поблизости людоеды отвернулись, чтобы тут же, за моей спиной, нервно сглотнуть слюну. Аберон научил их, что есть человечину нехорошо. Но Аберон теперь забыт. Кто или что удержит этих огромных, волосатых, хищных островитян от привычного занятия? Шатер уймы стоял перед главным причалом. У входа скучал, поигрывая костяной рогаткой, стражник с бородищей до пупа. Из бороды и кожаных штанов состояло все его одеяние.
«Король у себя?» — спросила я, сжимая посох. «Уйма первый вегетарианец».
«Ты парень или девка?»
Бородатый почесался.
«А тебе что за дело?»
— ощетинилась я. В широкой ухмылке борода его раскрылась, как веер.
«Знать надо. Вот. Всегда надо знать».
«Уйма!»
— позвала я, повысив голос. Из шатра никто не вышел. Бородатый спрятал рогатку за пояс и пошел ко мне, шевеля волосатыми пальцами.
«Знать надо. Ага, вот. Всегда надо».
Я направила посох ему в грудь, надежно укрытую бородой, и щелкнула тонкой молнией. Жесткие волосы задымились, людоед на секунду остановился, посмотрел на меня с удивлением и вдруг протянул лапу, намереваясь забрать посох.
«А ну давай!»
Я ударила его почти всерьез. Он отлетел, отброшенный толчком, и взвыл, но не жалобно, а яростно. Тут же площадь вокруг шатра оказалась заполнена народом. Людоеды стояли бок о бок, их голые плечи лоснились, а жилы велись, как змеи по толстым рукам.
«Мясо!»
— ревел бородатый, отряхивая с груди паленые волосы.
«Мясо!»
Толпа ответила ему ворчанием в десятки глоток. Я приготовилась биться не на жизнь, а на смерть. Но тут полог шатра откинулся, и, наконец-то, появился уйма. Таким разъяренным я его никогда не видела.
«Жри траву!»
От звука его голоса людоеды, кажется, присели.
«Кососы! Порву! Никшни всем!»
Он ревел и грохотал, и одновременно в его голосе слышалось змеиное шипение. Уйма привычно разговаривал и на выдохе, и на вдохе.
«Девка!»
— начал было бородатый, но Уйма обернулся к нему и заревел совсем уж нечленораздельно. Бородатый отступил и пригнулся, втянув голову в плечи. Толпа быстро начала редеть. На замешкавшихся Уйма орал и сверкал глазами. И среди этой толпы людоедов он был, конечно, самый страшный. Самый свирепый и опасный людоед. Толпа рассосалась. Бородатый отступил подальше и, пятерней расчесывая остатки бороды, невнятно жаловался на судьбу. Уйма кивнул мне и откинул полог шатра. Внутри воняло топленым жиром. В темноте посреди яркого дня горела масляная лампа. У лампы сидела за грубым верстаком принцесса Филумена, та, которую я запомнила разодетой в пух и прах, заносчивой гордячкой. Теперь в кожаных штанах и меховом лифчике она постукивала камнем по железному стержню. Чеканила что-то на медной пластине.
«Привет, Филумена!» — сказала я. Она склонила голову. «Мой повелитель разрешит мне говорить?»
«Говори!»
— позволил Уйма. Он все еще выглядел очень злым.
«Здравствуй, Лена», — сказала Филумена, не поднимая глаз. «Отлично выглядишь».
Я знала, что это неправда. Как может выглядеть человек, которого только что едва не съели? Разве что принцесса, став женой Уймы, научилась смотреть на мир с людоедской точки зрения.
«Уйма, нам надо поговорить», — начала я.
Он кивнул.
«Они будут сражаться. Даже если для этого мне придется своими руками удушить каждого третьего. Ты увидишь, послезавтра перед рассветом я приведу их в замок».
Мне показалось, что Уйма преувеличивает свои лидерские способности. Сегодня они слушают его, хоть и с неохотой, а завтра съедят, потому что Аберона не существует и все дозволено.
«Послезавтра», — повторила я механически. «Уйма, ты когда-нибудь видел эту книгу?»
«Я небольшой охотник до чтения», —
заметил он равнодушно. Я пыталась вспомнить, умеет ли Уйма вообще читать, и не вспомнила.
«Филумена, а ты?»
Она вопросительно посмотрела на мужа. Уйма кивнул. Получив разрешение открыть рот, Филумена почти слово в слово повторила сказанное Эльвирой.
«Эта книга оборотень, но она сломалась. Чердак мира — учебник. Книга премудрости для самых начинающих мудрецов».
«Ты никогда не видела эту книгу у Аберона?»
«Нет, я не знакома с этим господином».
«Моя жена не знакома ни с кем, кроме меня», —
подтвердил Уйма с мрачным самодовольством. Я задохнулась.
«Уйма, неужели даже ты не помнишь короля?»
Принцесса продолжала свое дело, чеканила по меди, постукивая металлом о металл. Уйма свел брови. Мне на секунду показалось, что сейчас он опять заорет «Жри траву».
«Короля? Моего папашу? Ахрока Стигрыза?»
«Аберона. Вспомни, ты служил ему. Это он сделал тебя правителем островов. Он научил твой народ не есть человечину».
«Я никому не служу», —
глухо пророкотал Уйма.
«Я сам сделал себя правителем. Когда папаша Костегрыз насмерть подавился вареной репой. Что до человечины?»
Он нахмурился и долго молчал. По лицу его бродили тени. Он пытался вспомнить и не мог. Это был Уйма, которого я знала и любила. Но это был совершенно другой человек. Людоед. И не бывший, как я всегда считала.
«Ты будешь сражаться, маг дороги?» — спросил он наконец.
«Обязательно», — сказала я устало. «А теперь извини, я пойду».
Солнце заливало улицы покинутого пустого города. Даже мародеры ушли. Вокруг замка горели костры, пестрели шатры. Я издали узнала лагерь принца-деспота. Неподвижно высились часовые, торчали в небо пики со штандартами. И даже дым от полевых кухонь повиновался, казалось, приказам командующего. Рядом стояли ополченцы. У тех все было по-другому. Вчерашние горожане расположились вольготно, как на пикнике. В центре каждой компании имелся бочонок. Не знаю, где они взяли столько вина. Ополченцы пили, пели и надсадно хохотали. От этого веселья мурашки бегали по коже. Люди надеялись залить вином свой страх, но получалось у них скверно. Я вспомнила саранчу в пустыне, обращенные ко мне плоские лица. Захотелось подойти и сказать пьяным ополченцам: «Разбегайтесь! Вас всех убьют! Королевство обречено!» Вместо этого я спросила громко: «Вы помните Аберона?» Кто-то не расслышал. Кто-то повернул голову.
«О, маг дороги! Привет, девчонка!»
«Вы помните Аберона?»
«Кого? Был у нас такой рыбак рыжий. Только звали его Арибон. Выпей с нами, маг!»
Я на секунду заколебалась. Может, и вправду выпить. Вино не такое противное, как пиво, но от него кружится голова и тянет в сон.
«В другой раз. До встречи в бою, друзья!»
Трава вокруг замка была вытоптана до голой земли. Смешные крылатые существа, жившие здесь со дня основания королевства, разлетелись или попрятались. Тень от моего посоха сделалась длиннее. Полдень миновал.